Слава Богу, дорогая церковь. Пусть Бог каждого благословит. Сегодня с утра, когда я собирался, моя жена подготовила мне рубашку. Она постиранная, она свежая, и она выглажена. За что ей большое спасибо. Но знаете что? К сожалению, я не смогу ее сохранить надолго такой, особенно в такую погоду. Я уже поехал на кожаном кресле. Немножко уже спина запотела. Если я еще приду на вечернее собрание в ней, то она уже будет немножко так попахивать. Если я потом пойду смотреть финал чемпионата мира в ней, то она еще будет еще сложнее с ней. Если я ее сохраню до следующего собрания, то она будет еще более мятая, да, и с ней будут, наверное, люди, может, даже не каждый подойдет ко мне и поздоровается. Суть рубашек в том, что их надо периодически стирать, гладить, и одевать. Не каждый человек об этом будет задумываться, на самом деле. Я помню хорошо, когда учился в школе, и на первый звонок приходил и с ребятами, мои друзья стояли рядом, и все были в белоснежных белых рубашках. Вот этот первый звонок. Когда 31 мая был последний звонок, они стояли в желтых рубашках. Это были те же самые рубашки, но пожелтевшие. Да, и никого это особо не смущало. То есть они так весь год могли отходить в одной рубашке, и было нормально. Они даже были, может, ни разу не стираны. Хочу открыть место Писания. Исаия, 64 глава, с 5 по 6 стих. Исаия, 64 глава, 5-6 стих. «Ты милостиво встречал радующийся и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносит нас». Друзья, я свою проповедь назвал «Запачканная одежда». Откровенно говоря, у меня с одеждой примерно такое, да, то есть оно у меня долго не остается, к сожалению. Иногда что-то попадает из еды, что-то. Но суть в том, что я понимаю, процесс очищения одежды, он очень затруднительный. Это стирать, высушивать, гладить. Ну, это так. К сожалению, с грехом есть что-то подобное, параллели, когда мы видим, мы каждый день нашей жизни встречаемся с грехом. Потому что этот мир греховный, уже сегодня Женя немножко говорил про несправедливый мир, а его несправедливость заключается в том, что он уже основан на греху. Мы пока живем здесь, в нашей плоти, мы понимаем, что грех рядом с нами. Он может быть у нашего порога, он может быть на наших работах, он может быть вокруг нас. Люди могут ехать, говорить матами, мы можем как-то им оскверниться очень-очень просто. Люди пытаются как-то этого избегать, каждый ищет свои способы. Кто-то идет в монашество, да, то есть как бы вот я укроюсь от людей, и греха не будет. Но у тебя остается твоя голова, да. Ты начинаешь думать, мыслить, и опять грех приходит. И нигде от него не скрыться. А как нам жить в этом мире, который полный греха? Я понимаю, что я просыпаюсь, иду, я могу уже подумать о чем-то, и уже это будет как-то греховно. Я понимаю, что нужно проводить подобную очистку, и очень часто, потому что к концу дня в моей голове может так завонять, что этим грехом будет просто понимать вокруг нас. Мы каждый день обновляемся в истине, мы каждый день у Бога молимся, мы просим и понимаем, что мы люди несовершенны. Кто думает, что он стоит, бойся, чтобы не упасть, потому что мы можем считать себя очень праведными и святыми, но на деле оказаться в этой испачканной одежде далеко, далеко другой. Мы можем забывать об этом, ходить, всегда думать, что ну, мы святы, да, маскировать, пытаться всем говорить, а я ее сразу желтую купил, эту рубашку. Она у меня была сразу такая. Это так, это модно так. Это так хорошо. Маскироваться, пытаться себя выстраивать, знаете, начинать играть в христианство. Очень удобно, может быть, мы можем так приходить в церковь раз за разом, исполнять как какой-то ритуал и жить таким образом. И, к сожалению, такие случаи случаются. Но проблема греха в том, что он порабощает. Мы, если его оставим у себя, какое-то место ему отведем в нашем храме, то он нас начнет порабощать, и мы начнем от него быть зависимы. В Иоанна 8 главой 34 стихе написаны такие слова, что «всякий делающий грех есть раб греха». Иисус Христос очень четко говорит о том, что «истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». И мы понимаем, что грех, он вызывает зависимость. Мы можем это отрицать, мы можем думать, что нет, я независим от этого, но периодически ты ловишь себя на мысли, что ты приходишь к тому, что да, я раб греха. Я по-другому уже жить не могу без этого греха. Он все время, я думаю об этом, я иду с этим. Моя жизнь теряет какой-то смысл. Это, знаете, это бремя, которое ты несешь, потому что ты избавиться от него как-то не можешь. Ты пытаешься искать разные способы, но не получается. И нам очень важно друг друга, друзья, братья и сестры, себя оценить. И посмотреть, знаете, мы можем в чем-то быть очень сильными. В чем-то нас дьявол не может искусить, а в чем-то может. Если откровенно передо мной сейчас поставят бутылку водки и начнут, ну, тут за кафедрой не стоит, но если начнут переливать стакан в стакан и показывать передо мной и говорить, слушай, ну выпей, меня это брать не будет. Как в Библии написано, в этом плане я очень даже мертв для греха, потому что я никогда не пил в своей жизни. И я понимаю, что эта дверь закрыта, я ее не открывал. И дьявол может по-разному пытаться меня этим соблазнять, но это не работает, потому что в моей жизни я мертв для этого. И Библия нам говорит о том, что ты должен быть мертв для греха. Но, к сожалению, это не всегда работает. Некоторые двери мы приоткрыли. Условно, в каких-то других вещах я, может быть, не сохранял такое целомудрие и понимаю, что где-то приоткрыл эту дверь. Если начать соблазнять меня в этом, то, к сожалению, я могу и соблазниться, и упасть, потому что я уже знаю этот вкус. Я понимаю его, и сказать, что я точно устаю, ну, могут быть в этом вопросы. Я должен бежать от этого, я должен понимать, осознавать, что я потенциально могу быть в этом слаб. Дьявол ищет, смотрит на меня и видит, в какой момент, где есть трещина, в какой стороне стена может быть не укреплена, где он может добраться до меня, и тем самым я могу упасть во грехе. И может посмотреть с одной стороны так, но в этом он никогда не открывал дверь. Здесь он, ну, оказался чист, да, то есть как бы и тут бессмысленно идти в эту сторону, потому что там стоит огромная защита. Там он закрытой дверью, там Бог благословил, там хорошо. Но здесь когда-то он дал слабину. Можно попробовать еще раз туда ткнуть, еще раз, с этой стороны зайти так, и в какой-то момент стена может рухнуть, и там может пойти грех. Мы знаем свои слабые стороны, у каждого человека они есть. И, к сожалению, мы понимаем и знаем примеры, когда люди падали, хотя, казалось бы, очень-очень сильные верующие. И надо себя очень давать отчет, что я все равно остаюсь человеком. Я подвержен греху, я могу быть подвержен, я могу где-то оступиться. И надо просить милости Божией. Господь, сам не могу. Опять же, открывая Исаия 64 главу, я читаю, что моя праведность – это запачканная одежда. Я своей праведности никогда не спасусь. Это невозможно, братья и сестры. Если кто думает, что он может спастись, вы можете выйти вперед, и мы просто вас сравним с Иисусом Христом. И поймем, что его белизна рядом с вашей желтизной, и сразу будет все очевидно и видно. Мы понимаем, что спасение я могу получить только в Иисусе Христе, но есть вещи, которым я подвержен. Я прошу Бога, пожалуйста, утри от меня это жало. Я не хочу, могут прийти какие-то мысли, я могу даже их оставить у себя, погреть какое-то время. Понимаю, Бог, пожалуйста, прости меня здесь, пожалуйста, сохрани меня. И для нас важно, как для верующих людей, всегда держать руку на пульсе, понимать, что я в какой-то момент могу где-то повернуть не туда. Это каждый день должно быть происходить мое обновление в вере с Иисусом. Просто в молитве приходить и говорить, слушай, Господь, пожалуйста, я очень хочу остаться тебе верным. Это важно для каждого из нас, братья и сестры. Ефесянам 4 главой 27 стихом написано слова, что «не давайте место дьяволу». Это момент, когда мы как раз-таки можем позволить себе какие-то лишние вещи. И это может быть как раз-таки вполне себе доступ для дьявола. В другом месте, 2 Тимофея, 2 главой, 22 стихом написано, что «убегай от юношеских похотей». Если я с чем-то не могу справиться, убегай. Очень действенный способ. Когда-то Иосиф нам рекомендовал, в Библии написано, и очень хорошо сработало. Убегай. Если ты не можешь с чем-то справиться, убегай, избегай этого момента, не иди туда, ты понимаешь, что ты в этом слаб, уходи от этого. Мы понимаем, что для разного возраста все-таки по-разному действует дьявол, и какие-то для какого-то возраста, например, более грехи актуальны, для какого-то менее. Я не знаю, как был выезд старшей молодежи, старшей молодежи говорю, золотой молодежи, для старшей молодежи может быть еще и актуально, для золотой молодежи, но я не думаю, что там была тема условно, можно ли братьям, сестрам за ручку держаться там и прогуливаться, да, то есть, скорее всего, это уже тема, ну, может быть, для кого-то еще актуальна, может быть, уже с большего и нет. Ну, например, для молодежи вполне могут такую тему провести. И по-разному мы понимаем, что для разного возраста есть какие-то актуальные темы, где может действовать дьявол. Но одно хочу сказать точно. Нету, не существует того возраста, где ты получаешь иммунитет от греха, и дьявол над тобой не властен. В любом возрасте дьявол будет искать, чтобы найти и погубить. Нету такого возраста. И мы понимаем, что ты всегда должен держать эту руку на пульсе. Сколько бы тебе ни было лет, ты уже думаешь, я уже в совершенных годах. Я уже прожил, я уже столько мудрости имею, я уже, ну там, уже чуть ли чуть-чуть и уже вознесусь. Но нет. Мы понимаем, что мы все еще остаемся в плоти, и мы все еще нуждаемся в Божьей милости, Его водительстве, чтобы Духом Святым подсказывал, вел, направлял, как мы должны идти и двигаться по этой жизни. И когда в своей жизни появляется грех, мы можем по-разному на это реагировать. Самый неправильный способ, как мы на это можем реагировать, это закрыть на него глаза. Просто, ну, может быть, он так немножко пройдет времени, он сам как-то у меня уйдет, этот грех там, ну, что-то должно случиться. Я хочу прочитать место Писания, это будет Царств, Первое Царство. Начнем с 2 главы, с 12 стиха и ниже. Первое Царство, 2 глава, с 12 стиха и ниже. «Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходящими туда в село. Даже прежде, нежели сжигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему, «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьмем себе столько, сколько пожелает душа твоя», то он говорил, «Нет, теперь же дай, а если нет, то силу и возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. И прочтем еще одно место, перевернем страницу, 3 глава, 17 стих. Когда Самуилу пришел Бог и хотел передать послание для Илии, не 17, 13 стих. «И объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Он знал, но не обуздывал их. Мы можем жить жизнь вполне себе христианскую, но видеть рядом грех и ничего этому не сделать. Ну ладно, может как-нибудь вырастет, пройдет. Ну может что-то поменяется потом. Знаете, закрывать глаза. Мы понимаем, что мы не должны так поступать, потому что Бог очень четко сказал, нет, то, что они делают, это неправильно. Люди не будут приходить и приносить жертву в храм просто потому, что твои сыновья ведут себя безобразно. Они грешат, а ты на это никак не реагируешь. Ты должен был четко и действенно сказать и сделать. Если ты этого не сделаешь, то я вот вижу, что твой род, он дальше не сохранится. Это важный момент, это очень страшные слова. Но мы понимаем, что это было очень важно сказать. Важно было передать. Иногда мы можем смотреть вокруг, видеть разное и понимать, что может быть, когда происходят какие-то такие вещи и, кажется, грех вокруг, так может быть, все в желтых рубашках. Так может быть, все живут какую-то христианскую роль, играют свои роли, по-своему живут, и можно жить так же. Почему я должен стараться, почему я должен идти в посты, почему я должен каждый день пытаться обновляться, молиться Богу, если кто-то этого не делает, и ему вроде все норм. Он живет дальше свою жизнь, все прекрасно. Почему я не могу просто расслабиться и жить так же? Друзья, но Бог по ругам не бывает. И мы понимаем, что это очень важный момент. И кажется, может быть, об этом и не стоит так говорить. Но, знаете, если не говорить об этом, то как будто бы это нормально. Потому что играть в христианство очень удобно. очень можно соблюдать ритуалы, приходить на христианские служения, проводить их, петь песни, улыбаться, молиться, плести интриги, говорить сплетни, вести, и, знаете, вот так прожить жизнь, и довольно интересную. Мы можем очень... у нас много людей, много человеческих судеб. Знаете, мы можем так наиграться, построить такой театр хороший под названием Гефсимания, что вполне могут снять классный, дорогостоящий фильм про Гефсиманию, про церковь, где очень много-много есть ролей. Каждый может исполнять ее по-своему. Но это всего лишь игра. Людям нужно настоящее христианство. И мы понимаем, что я не могу, просто изображая христианина, что-то показать другому человеку. Я не могу. Это будет не по-настоящему, это будет сухо, это будет неправда. Люди истосковались по настоящему христианству, когда мы понимаем, что только живой Бог, Он может менять. Я своим поведением ничего не исправлю. Я еще раз скажу, что моя праведность – это испачканная одежда. Мы можем сделать вид благочестия, но по факту это ничего не исправит, если нету рядом Бога. Если Он не руководит жизнью, если Он не показывает. Если я понимаю, что я живу в грехах и продолжаю просто служить, то для церкви это будет огромнейший ущерб. И с этим можно спорить, что-то говорить, что Бог благ, милостивый, но нет. Я понимаю, что для самого себя в этот момент я не только себе врежу, что я своей жизнью живу, как хочу, я и других людей заражаю. Я и другим людям показываю, что это норма. Это нормально, если я буду же так жить, ничего страшного в этом не будет. Друзья, это страшно, потому что церковь начинает разочаровываться. И когда я смотрю какие-то вещи, я могу словить себя на мысли, что я разочаровываюсь в людях, я разочаровываюсь в церкви, я разочаровываюсь в многих вещах, и для меня это становится, я начинаю себя ловить на мысли, так а что я делаю, и зачем, и для чего? Друг, ты можешь разочароваться в людях, ты можешь разочароваться в ком угодно, в служителе, в пастыре, в ком угодно. Но очень прошу тебя, ни в коем случае не разочаровывайся в Боге. Скажем аминь, церковь. Мы понимаем, что наш Бог благ. Он тебя вывел из той ямы, которую ты можешь вспомнить свою жизнь, свое свидетельство, как ты жил, как ты к Нему шел. Сколько чудес Он делал в твоей жизни, как Он тебя вел, сколько милости, благости Он делал в твоей жизни. И сегодня Он способен тебя вывести дальше. И сегодня способен Он дать тебе больше. Но в какой-то момент ты понимаешь, что если я отпущу от Него, я просто уйду в пучину вниз. Я утону, я не смогу. Он снова протягивает мне руку, Он снова меня достает, и я понимаю. А я опять начинаю оглядываться, смотреть на эту лодку, где все ученики сидят. Они не пошли, я один пошел, да? Вот они сидят там такие, да? Неверные, может быть, а я пошел к тебе, мой Бог. Я опять оборачиваюсь и начинаю тонуть. Друзья, нашим ориентиром должен быть сегодня Бог. Я понимаю, что это порой сложно, мы начинаем себе задавать много вопросов, думать, но только Он способен вывести меня. Только в Нем я могу получить спасение. Когда я понимаю, что по-другому никак, я приду на небо, если я просто... Знаете, я просто могу прийти, и вот буду как такая бумажка, да, полностью посмотрит на меня Бог, слушай, ты тут грязный, тут здесь, тут не так, ты не проходишь. Но если я прихожу как в Иисусе Христе, то я понимаю, что на меня будет смотреть Бог через призму Иисуса Христа. Он будет смотреть не на меня, Он будет смотреть на Иисуса. Я понимаю, что только через Него я могу получить спасение, по-другому никак. Он не будет уже видеть Рому, мое эгоистичное «я». Он будет видеть Иисуса Христа, потому что только в Нем я могу получить спасение. По-другому никак. По-другому это никак будет работать. Все мои грехи, я понимаю, что они, если я буду дальше продолжать какие-то вещи, то я буду просто терять спасение. Если мы думаем, что мы его не способны потерять, то это еретизм, это заблуждение. Если я начинаю осознанно грешить, я избираю грех, то я отказываюсь от Бога. Я отказываюсь от Иисуса Христа. Это может звучать очень радикально, но это так и есть. По-другому не может. Я отказываюсь от Иисуса Христа и просто продолжаю жить свою жизнь, как я того хочу. И я понимаю, что тем самым я теряю спасение. Откроем Матфея, 15 главу, 8 стих. «Приближаются ко мне люди си устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». И 23 глава, 25 стих. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. К сожалению, мы можем очень много видеть в Библии, как Иисус Христос в Евангелиях приходил к людям. Были мытари, блудницы, грешницы, грешники. И Он, приходя к ним, Он как врач, Он исцелял их. Исцелял и физически, но прежде всего от греха. Он давал им прощение. Люди нуждались в этом, Он приходил и давал им. Но как Он реагировал на фарисеев? Он говорил: гробы окрашенные. Почему? Казалось бы, это люди, которые находятся при церкви, которые говорят людям, учат, но тем самым, что они делали вид благочестия, но на самом деле такими не являлись. Для Бога важно, что мы находимся в этом нуждающемся положении. Когда ты понимаешь, что я сам по себе очень слаб и некомпетентен, и только Бог способен меня исцелить от проказы под названием грех. Но когда я делаю вид, что все хорошо в моей жизни, я служу, я продолжаю делать какие-то вещи, для меня это норма, но при этом я грешу, то я гроб окрашенный. По-другому я это назвать не могу. Мы можем пытаться как раз-таки искать в других недочеты, еще что-то. Первый момент, который я сказал, это мы закрываем глаза на грех. Но второй, когда человек понимает, что в каком-то грехе он слаб, он начинает всех чехвостить именно в этом греху. Я, к сожалению, знаю нескольких людей, будучи верующими людьми, которые очень сильно чехвостили за разные грехи. Очень сильно. Сколько раз не было, какая-то была, не было проповедь или какая-то был выезд. Всегда чехвостили именно за это. И человек сам в этом упал. И казалось бы, как? Ты же мог быть... Один человек постоянно говорил: все, сразу женитесь, 18 женитесь, семья, семья, семья. Но сам ушел от жены и уехал. Да, и казалось бы, но где тут? Где тут должно быть? И я, вспоминая себя в подростковом возрасте, и понимаю, что было много моментов, когда мне очень сложно было понимать, как люди ведут себя. Я мог прийти на молодежное служение. Я, знаете, обычно был подросток, и я, ну... Никогда себя святым не считал, скажу вам честно. Я понимал, что я могу играть в какие-нибудь компьютерные игры, я могу посмотреть какой-то фильм. Я прихожу на молодежку, и мне говорят: кто-то из братьев и сестер, ну, ты слаб духом, ты грешен. Я такой: ну, да, получается так, иди кайся. Вот. И я как бы на все это смотрел, и я говорю своим друзьям: так вы что же смотрите? Он говорит: слушай, ты только не пали, не говори об этом в церкви, да? Все смотрят, все ходят, все это делают. Ну просто это нормально, это нормально. Ну просто особо об этом не говори, потому что особо духовные, они будут считать, что это грех. И у меня внутри, у молодого парня, просто какой-то диссонанс. Я не понимаю, а что грех, а что нет? И как это вообще на это все реагировать? То есть я согрешил или нет, да? И вот знаете, мне надо было точно понимать, я спасение теряю. Друзья, я очень долго находился в непонимании. Так это лицемерие или как это называется? Как правильно на это все реагировать? И у меня очень было много вопросов в голове. Может быть, и сегодня у кого-то из вас есть вопросы, что там правильно, как это должно быть. Но иногда меня некоторые вещи очень сильно смущали. Например, один мой друг, он сходил в воскресенье постригся. И одна сестра, она очень сильно его чехвостила за это. Она ему была никто, она просто подошла и говорит: брат, как ты мог? Ты согрешил. Ты не мог пойти в воскресенье и стричься. Как ты это вообще себе мог додуматься до такого, пойти это и делать? Интересный момент. Прошло буквально года два. Это было воскресенье после вечернего собрания. Я со своим другом гулял по городу и увидел, как эта сестра, ну, чуть ли там не съедала другого парня. То есть она прямо там в такие страстные поцелуи у нее были. И я, знаете, что самое ироничное было? Это было воскресенье. Вот, то есть, как бы, я понимал, что это работает совершенно по-другому, наверное. То есть, человек очень за какие-то такие вещи начинал говорить, что это греховно, это неправильно, это плохо. Но при этом я вижу такое, и я не знаю, как на это реагировать. Ну, я прошел мимо, хотя, наверное, сейчас, зная свой плохой характер, наверное, что-то бы и сказал. Вот, мы понимаем многое. Мы люди. Мы можем пытаться, знаете, видя у себя, может быть, бревно, но будем искать у других эти сучки в глазах или какие-то такие вещи. И для меня это было очень непонятно. Мы можем выступать против греха, но сами быть к нему очень слабы. Я помню момент, что мы ехали в лагерь, он был еще на нем, я проходил в палатках, И мы были в машине, и там сидел спереди брат, он такой уже был постарше. Мы, молодняк, сидели сзади. И было очень жарко. А он почему-то по приколу взял и еще не открыл форточки. Мы сидим, и форточки закрыты, и мы в этой жаркой машине. И у меня брат такой поворачивается и говорит: «Ну что, жарко?» Я говорю: «Ну да. Может быть, давай откроем форточки, да?» Он такой: «А знаешь, в аду будет еще жарче. А ты же идешь в ад, ты понимаешь?» Я такой: «Ну, класс». А я говорю: «А ты? Тебе что же жарко?» Говорит: «Ну, я как бы пророк, верующий, да, то есть как бы мне это не грозит. То есть я как бы спасен перед Богом, а ты нет, ты грешишь». Знаете, я такую форму евангелизации никому не советую никогда. Я еду, это первый день лагеря только, я поехал в крестьянский лагерь, да, я не святой, но я при всем этом понимаю, что это такие очень вопросы очень сильно вызывают к такому, да. То есть мы понимаем, что мы иногда к людям можем подходить без любви. Мы можем сразу начать гасить, хотя сами находимся, знаете, у самих рыльца в пушку, я извиняюсь за выражение, но мы можем других так сильно гасить. Мы можем искать разные причины. Ты, знаете, это не видеть слона в посудной лавке. Ты пытаешься искать вот там и там, вот это надо сделать, это сделать. Но ты не видишь фундаментального их вещей, что нету настоящего христианства. Нету рядом Бога, можно сыграть роли, можно это все выстроить, сделать. И каждый знает: ну, ты грешил сегодня? Нет, не грешил. И я не грешил. Ну, вот нас Бог любит, а вот тех людей за окном не любит, потому что они не ходят в церковь. Друзья, это не так работает. Мы ходим, потому что мы понимаем, что у нас есть любящий Бог, который нас когда-то самих исцелил, омыл, очистил, поставил себе на служение. Это как раз-таки не наша заслуга с вами, братья и сестры, а Его любовь, Его о нас забота. И когда мы начинаем возвышаться себя над другими и считать: «Слушай, а я вот такой, а вот мой сосед, он пропащий человек, там ничего не светит». Друзья, ты сам был этим пропащим человеком. И ты не имеешь права гордиться этим, потому что просто Бог проявил к тебе милость. Ты такой же грязный, грешный, как и он. Просто тебя очистили, омыли и назвали своим. Он имеет такое же право. Абсолютно. Абсолютно такое же. Галатам 6 глава, 1 стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Аминь. Я понимаю, что я должен за собой очень сильно следить в каких-то вещах. Общаясь с людьми неоцерковленными, я знаю много примеров отношения к себе и как это работало, то я уже, наверное, каких-то вещей не позволю себе. И не буду, наверное, слишком много говорить о каких-то других. Помню один момент. Я уже как-то им делился, говорил, что общался с одной семьей, и они очень сильно, говорили на другую семью. Вот там так получилось, что у них в семье парень был, и он залетел с девчонкой, и было без свадьбы, и продолжилась как бы у них так семья. Не очень красиво все это получилось, и они очень сильно их осуждали. Они постоянно говорили: ну вот они в церковь ходят, они недовоспитали своих детей, они не то сделали, не то. И, наверное, каждое их застолье было так, ну, по их словам. И прошло какое-то время, и уже дочка этой женщины, она... Случилось то же самое. Случилось то же самое, и мы уже с ней общались, и она говорит: «Слушай, ну, я знаю, за что это мне. Я понимаю, что сейчас та женщина, она может спокойно говорить то же самое про меня. Абсолютно, и она будет права. И она будет полностью права, потому что я позволяла себе, я даже насмехалась где-то над ней. Я считала себя выше ее, потому что понимала, что в моей семье такое произойти не может. А у них там так, там грех». И знаете, мы иногда можем очень много, даже, знаете, пытаться возвышаться и думать, что вот со мной такое не произойдет, а с ним может. Но знаете, Бог все расставляет на свои места. И в нашей жизни может быть испытание и похуже, которое мы можем не перенести даже так. А может получиться намного хуже. И мы понимаем, что я должен осознавать свою беспомощность, свою греховность. Только человек, пришедший на дно, понимает, что ему негде искать помощи, кроме как у Бога, по-другому никак. Я буквально недавно ехал со своей женой в торговый центр, и я уже так получилось, что мне пришлось пересесть с автомата на механику, а я еще привыкший к автомату, еду, и еще в другой руке как-то держу коктейль. И я еду, и в какой-то момент весь этот коктейль на мою белую майку полностью ее заляпывает. И мы уже как раз подъезжаем к торговому центру. Я опускаю голову и понимаю, что вся майка полностью грязная. Моя жена сидит рядом, тоже такой в белых одеждах. Она говорит, ну, скажи спасибо, что меня не заляпал, да, было бы хуже. Вот, и я понимаю, что я не могу пойти, мне стыдно, я понимаю, что я даже не могу открыть дверь и выйти, потому что, ну, это выглядит очень ужасно. И я сижу такой, говорю, слушай, а ты можешь сбегать в магазин и купить мне майку, чтобы я просто ее переодел, и мы могли погулять по торговому центру? Она говорит, ну, ладно, хорошо. И я ждал ее, сидел, так знаете, как ребенок, который весь вымазанный, да, принесли, я переодел и смог пойти. Мы должны так реагировать на грех в своей жизни. Мы понимаем, что если я вижу, что я заляплен, мне стыдно пойти и продолжать жить так, как будто ни в чем не бывало. Просто представьте, что я в этой майке пошел разгуливать по торговому центру, люди смотрят, я говорю, ну, привет, все хорошо, все отлично. И не обращать внимания, как будто так и надо, это нормально, это без проблем. Я понимаю, что мне надо очиститься. Мне надо срочно заменить эту майку. Мне надо очень быстро как-то с этим исправиться, потому что, ну, по-другому быть не может. Сегодня я понимаю, что в своем служении я несу какую-то ответственность перед Богом, перед людьми в своем служении. И понимаю, что если я, не дай Бог, где-то падаю в каком-то греху, должен идти к пастырю, к Богу, каяться, делать вид, я должен исправить эти вещи. Я не могу продолжить свое служение, если я это делаю эти вещи. Я не могу. Это называется лицемерие. Я начинаю продолжать делать это. Ну, это не работает. Дух Святой не будет работать. Это будет просто показушно, но это не будет. Я могу говорить красивые речи. Очень хорошо делать, очень выровненно. Все будет отлично. Церковь как будто останется такой, как есть. Но на самом деле Дух Святой работать не будет. Просто потому, что грех у порога лежит. Я по-другому не могу. Так и будет. Я очень понимаю, что когда мы в церкви, мы несем ответственность не только за себя, но и за друг друга. Я понимаю, что сегодня мои братья и сестры могут где-то соблазниться обо мне, или они могут недополучить что-то. Я занимаю чье-то место, стоя на этом месте и говорят вещи, но при этом живя в греху, я просто занимаю место того человека, который молится об этом, который старается, который постится, который пытается держать себя в чистоте и святости, и который мог дать бы действительно ту пищу духовную, которая необходима, но я занимаю его место. Мы понимаем, что мы должны нести эту ответственность, потому что мы несем ответственность за людей. По-другому быть не может. И сегодня церковь, она может расти, она вот это какая средняя температура? По самому грешнику или по самому святому? Я понимаю, что по самому грешнику. Да, кого мы сегодня таким назовем? Я понимаю, что мы должны держаться, стараться, идти вместе. Для чего мы приходим? В церковь не приходят все здоровые. Мы приходим нуждающиеся в нашем враче, в Иисусе Христе. Пастырь, служитель сегодня не даст спасения. Он может максимум помолиться, но спасение дает Иисус Христос. Исцеление дает Иисус Христос. Прощение дает Иисус Христос. Аминь, церковь. Я предлагаю нам встать на наши ноги. Давайте еще с вами помолимся. Господь, слава Тебе, Боже. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стихом, ты говоришь о том, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Господь, мы знаем, что можем приходить только к Тебе. Мы каждый день должны обновляться в Тебе, Господь, в Твоей святости, в Твоей милости, Боже. Боже, мы очень нуждаемся в Тебе сейчас, Господь. Мы молимся Церкви, Боже, пожалуйста, пусть будет Твоя очистка. Пусть будет Твоя святость, Господь. Твоя праведность Божия, она будет превыше всего наших личных амбиций. То, что хотим мы, Господь. Но будь Ты сегодня пастырем церкви, Господь. Веди, направляй. Боже, пусть проходит и дальше Твоя очистка. Мы очень просим Тебя, Господь, пусть церковь, она будет водима Тобой. Как Ты ведешь, через что Ты направляешь, как Ты, Господь, действуешь, что говоришь. Боже, дай нам пройти это с честью. Господь, чтобы мы остались достойными. Чтобы Ты назвал нас своими, Боже. Я очень прошу Тебя, Господь. Благослови нас. Благослови каждого стоящего на этом месте. Я очень прошу Тебя, Боже. Ты направляй, Ты стучи, Ты давай личные откровения. Чтобы мы искали Тебя, Господь. Если где не таковые, Боже. Я очень прошу. Ты любовью своей. Ты показывай, Ты направляй. Ты, Господь, не переставай работать с нами, Боже, мы очень просим Тебя. Пусть всегда наша рука будет на пульсе, пусть всегда мы ищем того, что хочешь Ты. Пусть в нашей жизни больше Тебя будет, меньше своей воли и греха. Мы очень не хотим, Господь, огорчать Тебя.
И вот ныне Господь говорит, «Крамена алдарибиде скамена гладес». Вот прозвучало слово мое, «Рамена алдарибиде скамен». И кто приложит к всему ухо свое, «Рамена гейту кламан», дабы слышать, «Крамена алдарибиде скамен». И вот ныне Господь говорит, «Крамена алдарибиде скамена гладес». Знаю жизнь каждого, «Рамена алдарибиде скамен», и обозреваю ее, «Рамена алдарибиде скамена глады, крамена алдарибиде». И вот даю то время, «Рамена алдарибиде скамен», время покаяния, рамена алдарибиде скемене кламан. Ибо хочу милости, рамена алдарибиде скемен, ибо моя любовь к рамена алдарибиде, она простерта к тебе, к рамена алдарибиде скемен, но знай, к рамена алдарибиде скемен, это время пройдет, к рамена алдарибиде скемен. И если не уразумеешь, рамена алдарибиде скемене глайта, и не приложишь к всему старание, к рамена алдарибиде скемен, и не оставишь пути свои, к рамена алдарибиде скемен, то приду, рамена алдарибиде скемен, и изобличу грех, к рамена алдарибиде скемен. Ибо вот, рамена алдарибиде скемен, я уже пошел, к рамена алдарибиде скемен, и показываю, рамена алдарибиде скемен. Но уразумеешь ли ты, кремена алдарибиде скемен? И так знай, кремена алдарибиде глайде скемен. Нет маленького греха, рамена алдарибиде скемен. Армана лайдарибиде скемен. Ибо предо мной грех – это нечистота, рамена алдарибиде скемен глайдес. А ничто нечистое, рамена алдар. И преданное лжи, рамена кламана алдар. Не войдет туда, рамена скамана глайдес. Арабиде кламана алдарибиде скемен. А я хочу, рамена алдаром. Хочу вести каждого, рамена алдарибиде скемен. И посему говорю, к рамена алдарибиде. Народ услышь, к рамена алдарибиде скемен. Ибо время коротко, рамена глата. Время коротко, но сегодня лукаво, рамена алдарибиде скемен. А вы порой беспечности, рамена алдарибиде скемена. Армана глайда, Господь говорит, а я жду, кремена скаман. А я жду, рамена глата, жду там у креста, рамена глатас, где милость моя, ава отче, рамена глайда, рибиде скемен. Где любовь моя, аминь, кремена алдарибиде скемен. Где прощение и милость, кремена глад. И так иди, кремена гламан, ибо жду, кремена алдарибиде скемен. И не отнял этой милости, рамена гламан. Армана глота рыбиды скамана. Аминь.
Молимся еще, церковь. Господь, слава Тебе, Боже. Мы благодарны, Господь, Тебе за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы очень просим Тебя, Господь, и дальше, Господь, Боже, пусть будет Твоя работа нам порой неприятная, нам порой сложная, нам стыдно порой, непонятно. Но очень просим Тебя, Господь, пусть Твоя работа Духа Святого, она проходит в каждом из нас. Пусть мы, Господь, будем этой податливой глиной, будем идти за Тобой, Господь. Ты ведешь церковь, Ты знаешь как, Боже, нам порой это неизвестно и непонятно, но мы очень просим Тебя. Мы хотим сохранить, Господь, святость. Мы хотим идти за Тобой, Боже, очень просим Тебя. Мы понимаем, что сами, если будем номинально показывать, видеть, это будем мы в запачканной одежде. Это будет смотреться глупо, непонятно, Боже, но очень просим Тебя. Будь Ты с нами, Боже. Пойдем Твоей святостью, Господь. Берем Твою, Боже, праведность. Понимаем, что своей мы не способны. Но только с Тобою, Господь. Будь с нами, пребывай с нами, Господь. Веди и направляй, Боже. Дай держаться Тебя. А за все да будет Тебе слава. Аминь.